Александр Гелиевич Дугин. Наамахия. Войны ума. Русский логос. Часть первая. Царство земли. Структура русской идентичности. Глава 15. Суперпозиция двух русских вселенных. Русский миф. При реконструкции русской идентичности можно задаться вопросом, что такое русский миф и есть ли он. Греческое слово «миф» – «мифос», изначально означавшее «рассказ», а позднее «рассказ о богах и героях», в Древней Руси чаще всего передавалось словом «басня» от глагола «баять», происходящего от индоевропейской основы «бха» – «говорить». При этом, как и греческое «мифос», термин «басня» приобрел значение сакрального рассказа или произнесения заклинаний. В христианском контексте оба термина стали означать нечто ложное, не соответствующее христианским нормативным представлениям. Если мы рассмотрим массив сказок, легенд, былин и эпических сказаний, то снова столкнемся с той дуальностью между государственным и народным христианским логосом, которая пронизывает самые различные аспекты русской структуры. Богатырский эпос в целом отражает индоевропейские воинственные архетипы, сводимые к общему циклу, в центре которого находится двор киевского великого князя и связанные с ним богатыри. Эти богатыри, в которых гештальты дружинников тесно переплелись с фигурами народного происхождения, прежде всего Илья Муромец, Никула Селянинович и так далее, занимают промежуточную позицию между самим князем Владимиром Красное Солнышко и, собственно, народом, подчас оказываясь в оппозиции к князю и подвергаясь несправедливому с народной точки зрения гонению. Аналогичную фигуру мы встречаем в образе Егория Хороброва, в котором классический индоевропейский сюжет змееборца, упорядочивающего миропорядок, соседствует с рядом архаических черт, волчьего пастыря и так далее. Еще ближе к народу, как мы видели, находится святой Никола, почти никогда не выступающий в роли воина и героя, хотя классический образ Николы Можайского, чрезвычайно популярный на Руси, изображает его с обнаженным мечом в руке. В целом русские богатыри и близкие к ним функционально святые не относились строго ни к государственному логосу, ни к народному, образуя промежуточную концептуальную зону и обретая черты как аполлонических, так и дионисийских гештальтов. При этом среди сказаний о богатырях трудно найти какой-то центральный сюжет, который мог бы претендовать на выражение доминантного русского мифа, в отличие от германской или иранской традиций, или от культуры Турана в целом. Воинственность не являлась главной отличительной чертой русского дизайна, напротив, склонного к диалектическому парадоксу и инклюзии, хотя героические предания и составляют важную часть русской мифологической традиции. Тем не менее, русская идентичность не может быть даже отдаленно сведена к мифу о священной войне, космической или онтологической оппозиции или строгой вертикали. Многочисленные и разнообразные сюжеты волшебной сказки также не складываются в единый миф и не имеют какой-то очевидной доминанты. Многие сказки рисуют структуру сакрального мира в целом, описывая путешествие в те его области, где герой выходит за свои привычные крестьянские границы и углубляется в гибридные структуры немира, частично похожие на человеческий мир, а частично отличные и населенные жителями цивилизации леса или преисподней. Сама эта структура чаще всего и является главным содержанием рассказа, поскольку большинство сказок связано как раз с выходом за пределы привычного и развертыванием различных смещенных гомологий. Часто протагонистом волшебных путешествий вне мир выступает Иван-дурак, которого мы интерпретируем как истинного или ложного трикстера. Если он является истинным, то он представляет собой отголосок мифа о Великой Матери, выражая собой удвоенную бессмыслицу автореферентной хтонической стихии. Если ложным, то в духе традиции христианского юродства передает экстравагантными способами знания и истины, превышающие обычные устоявшиеся в конкретном обществе модели рациональности. Ложным трикстером может выступать в некоторых сказках фигура дохристианского жреца, сопряженного с ритуалами, инициатическими сценариями, смещенными на периферию культуры христианством. Еще одним классическим образом русской сказки является Иван-царевич, представленный чаще всего третьим, младшим сыном царя. В образе Ивана-царевича, неразрывно связанного с солярным символизмом, подчеркивается изначальное царственное достоинство, которое в силу определенных причин становится проблематичным, как сама перспектива младшего царского сына унаследовать трон отца. Поэтому Иван-царевич оказывается героем драматических ситуаций – потери невесты, путешествия в преисподнюю, общения с людьми леса, волшебными животными или бабой-ягой. Он умирает и воскресает, совершает чудесные подвиги и так далее. В годовом солярном календаре Иван-царевич соответствует зимней эпохе и особенно солнцестоянию. Как и солнце зимой, Иван-царевич достигает низшей точки – погружается в область смерти и мрака, леса, чтобы воскреснуть и обрести полноту сияния, славы и власти, царство, счастливый брак, волшебные предметы и так далее. В некоторых случаях Иван-царевич оказывается в ситуациях, сходными с Иваном-дураком, который также чаще всего представляется третьим, младшим сыном. В Иване-царевиче, так же как и в ложном трикстере, легко обнаружить характерные черты индоевропейского жречества. При этом его образ смещен относительно и своих старших братьев, и самого царя, как смещены с позиции безусловной лояльности фигуры русских богатырей, служащих великому князю Владимиру, но часто вступающих с ним в конфликт. Эта дистанция от государства делает Ивана-царевича в глазах народа выразителем не просто власти, но власти священной и в определенном смысле народной. Но главный полюс царства Земли – прошедший испытание самой стихии Земли, вглубь которой он вынужден снисходить в своих волшебных путешествиях и странствиях. Добрый конец сказок о Иване-царевиче отражает оптимистическую версию эсхатологии русского крестьянства, где трудности и страдания разрешаются счастливым концом, всенародным пиром. Значительную роль в русских мифах играют и матриархальные образцы, от негативного гештальта Великой Матери в форме Бабы-Яги до позитивного Василисы Премудрой, Елены Прекрасной, Марии Моревны, Снегурочки и так далее. К ним примыкают сюжеты, связанные с волшебной рыбой, щукой, золотой рыбкой и так далее, или птицей, жар птицы и так далее, отражающие чрезвычайно архаические, палеоевропейские образцы матриархального культа. Но и они в русском мифе не являются доминантным мотивом, в отличие, например, от кельтской традиции. Эти образы намного более схематичны и формальны, нежели женские образы балтийских мифов, насыщенные пронзительной экзистенциальностью. Ни в своих зловещих, ни в своих позитивных версиях матриархальность не становится обсессией русского мифа, занимая значительную часть мифологического внимания, но никогда не захватывающая его целиком. Женственность в русских сказках проблематична и амбивалентна, но почти никогда не обретает характера судьбы или рока. Сведя эти основные линии воедино, мы получаем следующую картину. Русский миф не имеет ни основной сюжетной линии, ни единого аналогического регистра, ни преобладающего субъекта, ни обсессивной фигуры антагониста. Эти черты отличают его от многих других индоевропейских мифологий, хотя основной массив русских сказок относится к индоевропейскому контексту. Возможно, самым достоверным определением было бы представление русского мифа как своего рода взвешенной и лишенной слишком контрастных пар оппозиций – субъект, объект, свои, чужие, культура, природа и так далее, дескрипции сакрального пространства, своего рода онтологической картографии, где акцент падает не на главные персонажи, но на общую структуру мироздания, размытую и одновременно размеченную. Но не в ясных категориях аполлонического света, а в дионисийских сумерках. Эта дескрипция предельно риторична и часто подчеркнута иронично. Но из подобного замечания о том, чем русский миф не является, не следует однозначного вывода о том, чем он является. Русский миф повествует о диалектической природе действительного, где любая вещь не исключает свою антитезу, но включает ее, где здесь незаметно перетекает в там, обыденность в чудо, где все строгие грани смягчены и размыты, а любое действие, событие или состояние принципиально обратимо. Русский миф конституирует не отдельные фигуры и не отдельные деяния, но риторико-диалектическую атмосферу. Это миф об открытой экзистенции ироничных сумерек, где легко одно принять за другое, но без того, чтобы не настаивать ни на правде, ни на обмане. Ирония часто пронизывает сказки и легенды, и сам рассказ заведомо несет в себе элемент пугающей и одновременно развлекающей, захватывающей игры. Рассказчик сказок не просто назидает, но сообщает информацию о событиях прошлого или знания о далекой в пространстве и времени действительности, но он и не шутит, не делает заведомо ложных высказываний, не обманывает. Эта дескрипция иронического пространства феноменологических сумерек отражает как раз народную сторону русской идентичности, которая может как рассказывать о своем опыте, так и включать в себя толкование государственного логоса, цари, богатыри, герои и так далее, но перенесенного в особое измерение из света в мир.